Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Воскресіння Ісуса Христа, оно матеріальне, оно простое, був мертв живой, оно глубокое, оно побеждає все зло. Зло империи, временность нашей жизни, смерть, болезни, озлобленность человеческую, озлобленность и хитрость наших врагов, оно побеждает наше колебание, оно побеждает нашу скуку, оно побеждает наше одиночество, оно побеждает, оно есть божественным эндом, happy эндом. Оно открывает нам перспективу далеких горизонтов, далеких и очень высоких, невероятно, бесконечно высоких океанов и пространств, небес, воскресение Иисуса Христа. Как я доказал для себя, что Христос воскрес? Конечно, этим воскресением это был шахмат для Магомета, для Будды, для всех. Кстати, я думал раньше, что Будда, Магомед, что они гении. Нет, это не были гении. Но Будда еще можно сказать, что в каком-то аспекте да. Но Магомед нет. Это, во-первых, были люди грешные. Будда бросил в своих поисках, как вырваться, как уйти от бесконечного вводящего к отчаянию бесконечного круга, замкнутого круга, закрытого круга реинкарнации с коротким отдыхом в раю, где-то на космической планете какой-то. А потом опять с самых низких этажей. И опять. И бесконечное страдание. Он в поиске, как уйти, перед этим, как нашел через сатори, через просвещение, как будто просвещение, нашел как будто ответ, он оставил жену с новорожденным, только что рожденным своим сыном. Кстати, сын простит ему, станет даже монахом, его учеником, но жена никогда не простит. Он согрешил против одной дамы. Извините, я не согрешил. Я, Петр Куркевич, не согрешил против ни одной дамы таким грехом. Ни одной не подвел, не изменил ни одной. А, по милости Божьей, да, но я лучший от Будды. Если уже хотите быть учениками Будды, станьте лучше учениками моими. Я лучше от Будды. Я лучший, хороший парень. Никого не обидел так сильно. А Магомед... No, Magomed pokazał w Mekkie, on pisał połowinę Korana taką spokojną, ponieważ to tam w Mekkie skazali mu, my chcemy działać biznes, targować, targowlę i zajmować się. Tak, że my chcemy, żeby ty nie pugał drugich nacji, drugich religii, żeby zdjęć wszyscy mogli spokojnie rozwijać biznes i my chcemy biznes, my chcemy spokojstwa. I tam on pisał spokojny Koran. No, kiedy przeszedł w Medynę, tam było 5 klanów. 3 miejscowe i 2 jewryjskie. On nawet znaczała ze wszystkimi drużył, no potem w konflikcie stanął po stronie 3 miejscowych klanów i był odpowiedzialny za gibel około prawie 1000 Jewrejów, a ich żon, matki, córki prodał w rabstwo. Magomed zdjął także 60 krwawych pochodów na karawany и проливал кровь, он или его люди по его повелению. И Христос никого не обидел, не имел слез, ни одной женщины на совести, не имел крови чужой на своих руках, только свою кровь имел и свои слезы, и может еще матери своей и нескольких друзей. Но это были слезы не обиды, только это были слезы любви и сочувствия. Вот. Будда, кстати, изменял взгляды. Вначале думал, что жизнь прекрасна, как в его дворце, который ему, как в искусственном мире, который в окрестности дворца построил ему отец, дая ему детство полное жизни в изобилии всяких благ и роскошей. Но потом, когда случайно запустился вне этой окрестности, увидел страдания, тяжелую работу, увидел болезнь, увидел одиночество, плач, несправедливость, увидел смерть и увидел монаха, медитирующего. А тогда он бросил, как я уже сказал, дворец, и жену, и сына, и пристал к аскетам. Но там вошел в типа анорексию и еле-еле откачали его, так сильно постился. Понял, что так радикальный путь не есть хороший, и искал пути посредине. И тогда он в позе лотоса садился под деревом в поиске просвещения, сатори. И как будто получил. Но мой вопрос к Будде. Господин Будда, откуда вам знать, что... Господин Будда, откуда вам знать, что... третье изменение ваших взглядов уже окончательное? Вы промахнулись раз, потом второй раз. Откуда вам знать, что этот третий раз уже окончательный и правильный? Я после физмата, господин Будда, вы ошибались дважды. Откуда вам знать, что третий раз вы не ошибаетесь? Магомед также изменял взгляды, но сначала Аллах в мягкий, мирный Аллах, в Медине уже это Аллах, который готовый мститься, который предлагает месть, который даже предлагает убийство, шариат и святую и войну, джихад, который разрешает убить, даже приказывает догонять и убивать. Если человек не хочет покаяться и перейти в ислам. Но знаете, даже я, если был бы Богом, я бы такого... Но нет, с этим пониманием, с этой чувствительностью, которая у меня и у вас есть, мы бы не смогли быть такими богами. Магомед сначала кланялся не в направлении Мекки, только Иерусалима, и много из иудаизма зачерпнул, но потом, после этого геноцида еврейского в Медине, он начал поклоняться в направлении Мекки. Он изменял взгляды. Изменял. Иисус никогда не изменил. 12-летний Иисус, показанный в Евангелии от Луки, во второй главе, говорит, как будет говорить после 20 лет, имея 32 года. У него есть понимание, кто это Бог для него, что это Отец. У него есть понимание, когда он 12-летний в храме с Марией разговаривает и с учеными в писаниях. У него есть понимание, кто это он, что он должен быть в делах Отца, что он не должен быть с Марией и с Иосифом в Назарете, что он изучает Писание, потому что он готовится к своей миссии. Здесь уже есть намек, что он готовится к мученичеству, что он Мессия. Он это понимает. 12-летний юноша, парнишка. И Иератичность, если есть такое слово на русском, то есть такая возвышенность это его речи к Марии. Почему вы меня искали? Неужели не знали вы, что я вынужден, что я должен быть в делах отца моего? Монументальность этого предложения напоминает нам его некоторые монументальные жесты, слова, поступки, выборы. 20 лет спустя Иисус не изменяет взглядов. Иисус святой, он не грешный человек, как Магомед или даже Будда. Он не совершил ни одного греха. Он говорит в присутствии своих учеников, он говорит в присутствии своих врагов, которые искали параграфа, которые искали споткновения, искали, где бы Иисуса поймать на грехе, на ошибке. Он в присутствии, возможно, своих родственников. Или зная, что донесут матери, донесут родственникам в Назарете, сказал в одном, кажется, в Евангелии от Иоанна, там 7, 8 глава, не помню, сказал, кто из вас сможет доказать мне хотя бы один грех? И я так себе думаю, что потом апостолы, если у них был момент рефлексии, они возле сидя возле вечерного ночного костра, спрашивали друг друга, слушай, а ты, а пропо этой безгрешности его, ты что-то заметил за эти 3 года или 3 месяца, откуда мы, от когда мы с ним, ты заметил какой-то порок, какой-то недостаток, несовершенство, какой-то грех или пренебрежение до добра? Ты что-то заметил? Нет, я нет. А ты? Я также. Слушайте, это странно. Мы 3 месяца или 3 года уже его знаем. День в день, ночь в ночь. Мы смотрим на него слева, справа, сзаду. И ничего не видим. И также, если донесли матери, она бы сказала, и это, дорогие друзья, это не 3 года, это 33 года я не увидела ни одного зла. Это прекрасно было смотреть всегда на него. Это образец, это совершенство. Нежность, чистота, кротость, трудолюбие, благородство, любовь, милосердие, справедливость, праведность, набожность. Приятно было всегда на него смотреть. Свет во тьме. Сказала бы им Мария, и святой Иосиф, если бы еще тогда жил, не жил. Иисус святой, они не святые. Иисус не изменил взглядов, а насчет учения. Да, учение Будды интересное, но учение Иисуса полное. И Будда как интродукция, как начало. Да, для очищения себя от... Для заспокоения чуть-чуть своей похоти, своего мечтательства, буддизм хороший, как очищение, как вступление в духовную жизнь, в медитацию. Да, да, это как интродукция, как увертура, оперная увертура, вступление. Буддизм интересный. Насчет ислама, ну, попытайтесь читать Коран. Скучно. Евангелие не скучное. Наполеон сказал, я преклоняю колени перед этим гением. Это только Бог мог такое делать, такое сказать, такое говорить, так поступать. Но Наполеон разбирался в людях. Поверьте, специалист от менеджмента человеческими ресурсами Наполеон. То, что он в штабах своих делал, как он поднимал низших, меньших рангом и опускал крупнейших погонами и попадал в точку. Как он подбирал офицеров, как он разбирался в солдатах, как разбирался в людях, это был гений. И он преклоняет колени перед гением Иисуса Христа. То же самое насчет учения Иисуса сказал Махатма Ганди, особенно по поводу восьми, кажется, блаженств. Если сравните это со скукой Корана, Коран – это документ не столько духовный, сколько более такой религиозно-юридический, полон законов и так далее. Намного интереснее буддизм, конечно. Это чистая духовность, хотя я говорю, она примитивная в этом смысле, что это интродукция, это только вступление, это только начало. Христос – это А, альфа, омега, это с А до Я, это и начало, и конец, и средина, это все, это высота и это глубина, это ширина и это, ну вообще, худое, толстое, это все, его учение. Слушайте, я 35 лет сижу на одной притче, я нахожу новые вещи. Спрятаты. Я могу войти в соперничество и доказать вам когда-нибудь, что есть в притче про блудного сына вещи, которых вы не заметили, а я заметил. Потому что надо над этой притчей сидеть 35 лет и получить еще благословение от Бога, иллюминацию, свет от Бога. И ты увидишь вещь, ты думаешь, слушайте, я знаю, я открыл в этой притчи, вещи, которых не открыл даже ни один из отцов церкви. Но об этом когда-нибудь в будущем. Хочу заканчивать уже, слишком долго говорю. Но учение Иисуса. Есть еще два аргумента на пользу Иисуса, что Он и Его воскресение, и Его, Он как личность. Воскресение – это пик. Но вообще его жизнь, и учение, и святость, и неизменение взглядов, и высота его учения. Это учение высокое, но оно также сбалансованное, оно реалистическое, оно нормальное, оно теплое, горячее, оно окрыляет, оно вдохновляет, оно заспокаивает, оно человеческое, оно семейное, оно уютное, оно сбалансованное. Короче, поищите, вам кажется, что другие религии, но почитайте мифологию греческую. Зевс, который мстится на Прометея за то, что он помог нам и бросил нам огонь в нашей котельни, в Газпром и в наши шашлыки. И за это Зевс мстится. Какой примитивизм! Боже! И это высота теологии греческо-римской. Ничего себе! Парнишки поднялись на высоту. Для меня туалетная высота выше, нежели мифология греческая. Вот что. Примитивизм. А Иисус это что-то. Хорошо, но есть еще две вещи. Есть еще одна вещь, которая показывает на Иисуса. Воскресение Лазаря. Да, другие парни, возможно, и в других религиях, я не знаю, воскрешали мертвых. Елисей, Илья, даже кости Елисея в гробнице воскресили. Начало культа реликвий, кстати, в Ветхом Завете. Петр и Павел, другие, возможно, да, и в истории церкви наszej, да. Но я не słyszał про воскресение, правда, в других религиях. No, пускай. Дух Святой Милосердный, пускай действует и воскрешает также в других религиях. Он утешает, он хочет утешать, даже в сатанизме хочет утешать. И в атеизме. Пускай. Но есть одно чудо, которого никто не сделал. Все они воскрешали трупов, которые еще не разложились. Да, они были холодные, но они еще не разлагались, не воняли. Структура физико-химическая органов и кожи была еще нормальная, человеческая. Надо было только душу назад. Так то каждый дурной умеет. Но Иисус сделал что-то, чего те... Никто другой не сделал. Иисус пришел специально опоздавшийся, на четвертый день после похорона. Положите в горячие летние дни, когда жара, положите на подоконнике мясо на 4 дня. И подойдите к подоконнику через 4 дня. Там воняло, кажет Марфа. Не надо было откачивать камня. Умоляла. Там уже не было кожи и органов у Лазаревых. Там была уже химия, другая структура. Иисус не воскрешает Лазаря. Иисус создает наново, снова Лазаря. Создает его плоть и возвращает его духа. Такого никто не сделал. Такое делает только Создатель, Бог. Но еще большим знамением есть воскресенье. И насчет этого воскресенья хочу сейчас сказать. Хочу сказать так. Я вижу, почему я верю в воскресенье Иисуса. Уважаемые, если бы о воскресении Его говорили лишь только Евангелие и показывали, что увидел Его Петр, два ученика Клеофа и аноним, грядущие в Эммаус, Мария Магдалина, Иоанн и Петр в гробнице с этими полотнами, Его не видели, но полотна странно положены. Если бы написано, что видел его только Яков и 12 апостолов, в принципе 11, если там, может, некоторые, я бы не уверовал. Почему? Недостоверна с точки зрения социологической и психологической группировка людей. Слишком малая группа людей. Можно, так говорится, лгать, обманывать.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».
Но есть один золотой стишок, который спас мое христианство и мою бабушку, радость моей бабушки, из меня, из-за меня. 1 Коринфян, кажется, 15 глава, 6 стих. И видело его воскресшим, этот, и кроме того, более 500, больше 500 братьев одновременно. Из которых некоторые умерли, остальные, но подразумевается, большинство до сих пор живет. Когда апостол пишет это послание к Коринфянам первое, он пишет, кажется, около там 20 лет спустя, после этих событий. И говорит, слушайте, большой сон, больше 500, может быть 600, 700 мужчин, не считая женщин, наверное. Значит, можно убедиться, можно поехать. Поехать кораблем, поплыть кораблем около недели, наверное, идти в Иерусалиме, в Палестине. Есть кого спросить еще. Еще около там 400, 500, 600 человек еще живет. Не мог он обманывать, потому что можно проверить. И эта группа, с точки зрения социологии, она достоверная. С точки зрения психологии, аргумент, статья Павла, записана 20 лет после события, когда живет еще толпа свидетелей, с точки зрения психологической, она, эта статья, этот стишок, это послание, оно достоверное с точки зрения психологической. То есть это есть аргумент психологический и аргумент социологический. Вторым аргументом есть то, о чем говорит папа Бенедикт XVI, Ратцингер, в своей книжечке, которую я очень рекомендую, «Иисус из Назарета». Он пишет, что убедило иудео-христиан, апостолов еврейского происхождения перенести, праздновать Пасху, в рамках недели, святой день, из субботы, шаббат, на воскресенье. И это произошло, думаю, в конце 30-х годов, 30-х лет, 40-х или 50-х. Но в первой, думаю, половине первого столетия они уже оказались или вечером в субботу, или быстро на рассвете воскресного дня. Утром в воскресенье собирались на рассвете. Что могло иметь так большую энергетику, чтобы для евреев, апостолы были евреями, для набожных евреев, в традиционном, а не таком, как нынешнее наше, дурное общество, в традиционном обществе, народе, религиозном, ведь шаббат, это шаббату касалось, и гарантией для шаббату была третья из декалога, заповедь Божья. Да будешь праздновать праздничный день. И все понимали, сёмый. Это была книга Бытие, что первая глава, что на сёмый день Бог отдохнул. Первый день, это было воскресенье, сёмый, это была суббота. Папа спрашивает, ведь они были религиозными, традиционными, патриархальными. Ведь так праздновала бабушка, дедушка, раввин. Мое детство, вся моя молодость, вся моя жизнь – это шаббат. Понимаете, если это так, как будто перенести праздновать наш воскресный день на понедельник. И то с радостью, с ликованием, без сомнений, без напряжений, без ссоров, без каких-то войн, в единомышлии. Кроме того, этот шаббат имел значение также национальное, патриотическое в контексте римской оккупации. Этот шаббат имел значение семейное, интегрировал семью, интегрировал также новую секту христиан еще с иудаизмом. Иудаизм еще более-менее спокойно смотрел на христиан, пока они собирались, если бы они собирались по субботам. Но я думаю, что они бы очень быстро перешли на воскресенье, возможно, даже в 30-х годах. Возможно, они об этом говорили с Иисусом, воскресшь. Вот почему. Иисус в субботу, в шаббат лежал мертвый, и мы лежали мертвые в наших отчаяниях, в наших печалях, после его гибели. А в воскресенье, перед рассветом, к Марии Магдалине, а потом, в конце дня, в половине где-то дня, к Петру, Кифе, а потом, в конце дня, Эммаусовым и нам, собравшимся, кроме Фомы, колебающегося вечерком в воскресенье. В принципе, в конце воскресного дня, потому что поздним вечером начинался уже понедельник, второй день еврейской недели. В первый день воскресенья он пришел к нам. Это новое создание мира, вечности для нас. Это небо на земле, это Бог свет начинает создавать во тьме экзистенциальной нашей жизни. Вот, и мы спрашивали Иисуса, наверное, так было. Они спрашивали Иисуса. Ведь помните, когда Бог, Иисус, убеждает Петра в Деяниях, там не помню, которая глава, 9, 10, в видении на крыше дома в Яфе, приморской Яфе. Убивай и ешь. Убивай и кушай. Нет, не буду этого кушать. Моисей запретил. Раввин мой в детстве запрещал. Бабушка этого не готовила кушать. Не буду кушать. Трижды это повторилось. Пока Бог убедил, сломал консерватизм Петра. Я думаю, что то же самое, даже больше, вынужден был сделать Бог, чтобы убедить Петра и, например, Якова, апостола, традиционалиста, с радостью и в тихости, без, без, да, без жалоб, передвинуться с шаббата, с субботы на воскресенье. Они, наверное, спрашивали, они, наверное, во время этих после воскресенских встреч с Господом, они, наверное, спрашивали, разговаривали. Он повелевал им. И даже, мне кажется, что в Евангелии от Иоанна, в 20-й, в 21-й главе, прежде всего в 20-й, мы видим, что Иисус в такой оптике показывает это Иоанн, что Иисус, кажется, избирал воскресенье для самых хороших, самых значительных и прекрасных встреч. В первый день, утром и вечером. И в восьмой день, после недели, опять воскресенье с Фомой. И кажется, эта встреча в 21 главе у Иоанна также воскресенье. Почему? Думаю, что слова Петра над Галилейским озером, где он говорит «иду ловить рыбу», это есть слова мужчины, который уже засиделся во время отдыха, принудительного также отдыха, шабасу, и хочет просто размять ноги, мышцы, позаниматься чем-то после отдыха шабатнего. Иду на рыбалку. Идем и мы вместе с тобой, а то засидели за этим столом, сказали. И всю ночь ловили и ничего не поймали. И на рассвете, когда Иисус пришел, пришел и рассвет, на рассвете, вот на границе земли и ада, на пляже, на границе суши и океана и озера, костер Духа Святого, а на нем хлеб и рыба. Рыба ихтис. Иисус Христос тхео ихтис, по-гречески рыба. Иисус Христос тхео хиос, кажется, сотер. Иисус Христос Бога, Бога Сын, Спаситель. Инициалы ихтис. Каждая буква – это инициал этих слов, которые составляют самое короткое исповедование, одно из самых коротких исповедований веры. Значит, это символ Евхаристии. Вот эта икона, что церковь собиралась на рассвете. Потому что Иисус на рассвете воскресного дня сделал им евхаристический завтрак на пляже, на берегу Галилейского океана. Так что это было воскресенье. Так что в Евангелии от Иоанна видим первый день, восьмой день, и потом это был или там 20, там который 8 плюс 7, 15-й день, да, и потом опять после 22-й день, возможно, это было третье воскресенье, возможно, пасхальное это или четвертое, но кажется воскресенье. Вот отвечает Папа Римский Бенедикт, почему они, то есть то, что они собирались в воскресенье, а не в субботу, в шаббат, показывает, что что-то странного случилось. Но они это сделали. Почему? Единственное психологическое, религиозное, духовное, социологическое, чем можно, событие, которым можно объяснить вот такой шаг, большой, гигантский шаг, это есть воскресший Иисус, воскресение Иисуса Христа, отвечает Павел. И третий аргумент последний на воскресение Иисуса – это есть тряпки. Это есть полотна, ткани, похоронные. Не только похоронные, также его одежда, которая сберегается у нас в католицизме, там во Франции, в Италии, в Германии где-то. Но прежде всего полотна похоронные, которые стали немыми, но сейчас благодаря цивилизации технической, благодаря инструментам, методологиям, благодаря развитию аппаратов всяких, они стали кричущими, а не молчающими свидетелями этого события. Суда Гренц Овьедо, полотно, которым омотали его голову, когда снимали с креста, Туринская плащаница, которую омотали его тело в виде кокона, и она стала свидетелем его первых секунд его воскресения, когда глаза еще у него были закрыты, и платок из Манопелло, платок, который положила, скорее всего, Мария Магдалина ему на голове, который стал свидетелем уже начала следующих секунд, когда он проникая в следующий слой тканин, полотен, медленно, как бы просыпаясь из глубочайшего сна и мучений, открывает чуть-чуть еще запухшие, вообще его лицо еще деформированное пытками, открывает свои божественные, прекрасные глаза. Когда проникает сквозь эти ткани, эти полотна. Церковь наша имеет эти полотна, предоставляет их испытаниям, проверкам ученых разнообразных религий и идеологий. И эти ученые входят в изумление. Эти полотна начинают кричать. Они уже есть и будут еще более пятой, нерукотворной или Иисусовой рукой или пальцем Духа Святого записанной Евангелие. Это будет Евангелие для рационалистов, для ученых. Это будет Евангелие для людей, для которых нет других аргументов, как только аргумент материальный, который можно пощупать, прикоснуться, увидеть также микроскопом, увидеть новыми технологиями, проверить, доследить. Это пятое Евангелие. И оно беспощадно ведет всех, которых ума, которых разумы умеют избавиться от предрассудков, от чувств. Эти полотна ведут их всех на порог, изумительный порог веры в невероятное событие воскресения. Ибо иначе, как воскресением Иисуса Христа, объяснить материал, который отпечатался, отжегся на этих полотнах, невозможно. И вот эти три аргумента показывают психологически, социологически, и также физически, материально показывает, что Христос воскрес воистину, вот именно, почему можем сказать с полной ответственностью, воистину воскрес. А если Он воскрес, то только Он живет, и только Он уполномочен, только Он могущественный, и только то, на что Он покажет своим словом, своим пальцем, только это могу я, брат Петр, принять. А Он показывает на свою церковь, на Ветхий Завет, на апостолов, тире Новый Завет. Он показывает на таинство. Он показывает, да, он показывает на все это. Во что верует христианство. Вот почему я христианин. Так что в этой лекции, в этих двух лекциях, возможно, потому что думаю, что час и 40 минут это будет слишком много, как на одну лекцию, поэтому думаю, что господа в киевском студии сделают с этого две лекции, две передачи. Я думаю, что вот именно почему я стал христианином. Я остался в христианстве. И в этих лекциях, в этой первой моей проповеди, я хотел вам показать, откуда нам знать, что есть Бог, откуда нам знать, что Он добр, откуда нам знать, что Он, будучи добр, пришел к нам, чтобы нас утешить, и где Он пришел, и через кого Он пришел. Вот, я доказал, Он есть добр. И он пришел в христианстве не через ислам, не через Будду, не через индуизм, не через греческую философию или религию, не через теософию какую-то, не через духовность какую-нибудь, потому что те другие не могут доказать, удостоверить своего авторитета. А если они такие, как я, эти Будды, Магометы, такие, как я, а даже по милости Божьей для меня в некоторых аспектах даже примитивнее, хуже меня, хотя я никто, то из-за чего я вынужден быть их последователем, их учеником? Нет, не буду. Пускай они придут ко мне учиться. А я никто, а я их отошлю к Иисусу Христу. Он есть все. Он есть авторитет.
Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і євангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».
Продовжаю ще далі. Хочу сказати, що можно определить еще более, нежели только христианство. Потому что само христианство делится на три основные ветви. На католицизм, православие и протестантизм. Первый аргумент против протестантизма за католицизмом. Иисус сказал: Петр, на тебе построю церковь, и эту церковь, врата адские, врата сатанинские, сатана, не победит. Если Иисус пообещал, что этой церкви никто не победит, и сатана не победит, я понимаю, что это касается первого столетия, второго столетия, третьего столетия, четвертого столетия, пятого столетия, шестого, десятого, пятнадцатого, шестнадцатого, когда начинает в 1517 году Мартин Лютер, кстати, простой священник, как я, но более скрупулезный, более неспокойный в душе, нежели я, и более, возможно, гордый, нежели я, по милости Божией, я. Врата адски не преодолеют тебя, церковь моя, даже в 16 столетии. Значит, отец Мартин Лютер. Или, как ты хочешь, просто Мартин Лютер. Что ты такое говоришь? Что ты такое сделал? Зачем эта реформация? Зачем это реформация или это создавание церкви наново? Ты уничтожаешь католицизм и создаешь свою церковь? Ну, понятно, с помощью графов немецких, которые смотрели на латифундия, на имущество церковное, на земли католических епископов и монастырей. Ну, понятно, но ты, священник, почему ты считаешь, что надо уничтожить старые, начинать новые? Кто ты такой? Чем ты отличаешься от отца Петра Куркевича, который сочиняет эту передачу, грешника, майского жука? Чем ты от меня отличаешься? Извините, слушатели, у тебя, Мартин Лютер, понос был? У меня был. У тебя тоже был. А запор у тебя был? Извините, слушатели. У тебя, Мартин Лютер, был запор? У меня бывало, всякое, батюшка, бывало. Если ты в туалете страдал, как и я страдал, и как все слушатели страдают, ничто, что человеческое нам не чужое, то кем ты есть, чтобы начинать церковь наново, снова? За кого ты себя считаешь? Ведь Христос сказал, что церковь, которую Он построил в первом столетии, никогда, даже в Средневековье, врата адские не преодолеют, не победят. Значит, она дальше живет. И эта католическая-православная церковь нельзя было начинать протестантской церкви. Протестантизм – это не есть церковь, которую создал Христос, потому что Христос не жил вместе с Мартином Лютером в 16 столетии. Христос жил в первом столетии. Это каждый ребенок знает и каждый историк. Церковь должна тянуться, идти от Иисуса Христа и его апостолов. А это были ребята, живущие в Палестине в первом столетии. Церковь должна иметь сейчас 20 столетий возраста. А не, как некоторые празднуют деревянные юбилеи, десятилетия, пятидесятилетия. Через 2 года, в 2017 году, в Германии лютеранская кирха, наверное, будет праздновать 500 лет основания своей церкви. Это 500 лет не церкви. Это юбилей развода. Вот празднуйте, радуйтесь разводом. Давайте, бабушка, дедушка, отпразднуем ваш развод. Ужас. Это первое. А насчет православия. Хочу сказать, что единственной церковью, которая имеет в себе то, что основал Иисус в первом столетии, есть только католицизм. Почему? Уважаемые, посмотрите. Вот возникает какая-то проблема. Ну, например, средства контрацептивные, средства противозачаточные. Скажем, что один православный патриарх скажет, что в некоторых случаях, например, в случае СНИДу, эйца, можно пользоваться презервативом. А другой патриарх скажет, нельзя, это смертельный грех. Мой вопрос, кто их рассудит? Вот такую структуру хотел создать Иисус, что будет там 10, 20, 30 патриархов, как братья, и какая-то демократия, и что они будут демократически голосовать, и где большевики, где большинство, там истина. Ведь бывало иногда, что там, где меньшевики, было более истины, нежели там, где большевики. Это что, будет Дума церковная решать? Это Верховный Совет будет решать? Какой-то парламент, Синедрион какой-то будет решать, где истина? А кроме того, даже если все патриархи скажут, что вот так, а один патриарх скажет, а у меня в патриархате будет вот так. А потом после его смерти придет другой патриарх и скажет, нет, так, только так. А я как верующий, я хочу знать, я хочу иметь уверенность. И я думаю, что Иисус также хотел, чтобы его овцы имели уверенность в ответах. Когда читаем Евангелие, поражает нас роль апостола Петра. Но надо быть слепым, чтобы сказать, что Иисус не вычисляет как-то, не поднимает апостола Петра, не делает ударения на его личности, не показывает его больше, нежели других апостолов. Ведь постоянно там разговаривает. Петра везде берет с собой. Его превозносит над других. Но надо быть слепым или предрассудочным, чтобы этого не видеть и чтобы этого не признать. Поэтому можно, смотря что сделал Иисус в Евангелиях, можно отбросить протестантизм и можно также отбросить православие, то есть единственная церковь, которую хотел Иисус Христос, церковь, которая имеет полноту средств, полноту таинств, полноту ресурсов мистических, юридических, иерархических, доктринальных, в доктрине есть католицизм и из-за папы, наследника Петра. В первом столетии возник среди христиан спор, когда праздновать Пасху, или 14 Нисан, насколько я помню, возможно, сейчас ошибаюсь, то есть во время Пасхи еврейской или воскресенье после 14 Нисан, который мог припасть на любой день, обыкновенный день недели. Не помню, так был заложен этот спор или материя его была чуть-чуть другая, но не важно. Важно было, куда эти христиане из Палестины, из Африки, там, куда они поехали, к кому они поехали, чтобы рассудил их спор. Они не поехали к живущему еще в Эфезе патриархе Иоанну, апостолу, любимому апостолу Иисуса, который еще жил, как старец уже, как старик. Но они поехали к папе римскому, второму уже или третьему наследнику апостола Петра, который лично даже не знал Иисуса, которого происхождение даже не было еврейским, кажется, который никогда в Палестине не бывал, который даже, возможно, его происхождение был раньше рабом, освобожденным потом. Понимаете, они поехали к наследнику Петра, а не к единственному живущему еще патриархе, апостолу Иоанну. И это показывает, кого считали, где определяли центр христианства. Рим. Место смерти, гибели, свидетельства и погребения Петра и Павла апостолов. Рим. Таким способом, заметьте, начиная от вопроса, существует ли Бог, через вопрос, есть ли Бог, через вопрос, а если есть Бог добр, где Он эту доброту явил, в которой религии помог нам, утешил нас, показал нам надежду. Через воскресение, непорочность, святость, гениальность вообще и неизменение взглядов Иисуса Христа показываем Его воскресение, Его жизнь, Его душу, как Его учение, как знамение от Бога, что вот именно это не другая религия. Но даже больше, в рамках этой религии христианства мы можем рационально, без каких-то предрассудков, используя слова Иисуса, используя логическое мышление, используя то, что видим в Евангелии, можем даже показать, которая ветвь христианства есть этой, которую хотел, которую создавал Иисус Христос. Это христианская католическая церковь под управлением папы римского, наследника апостола Петра, викария Иисуса Христа на земле. Петр, на тебе я построю. Петр, тебе там ключи. Петр, молись и укрепляй братьев в вере. Петр, любишь ли ты меня? Паси овец моих. Смотрите, как мы, начиная от галактик, есть ли Бог, приземлились наконец на этом, что так, он есть, и он явился здесь на земле, и вот папа римский, и вот церковь, которая его несет. На заключение, чтобы утешить также протестантов и прежде всего православных, хочу сказать. Нельзя нам отбрасывать рациональных, спокойных аргументов. Надо их признавать. Потому что кто отбрасывает свой разум, отбрасывает и Духа Святого, который разум ему сочинил. Отбрасывает логику. И в принципе входит в положение чуть-чуть, возможно, и греха против Духа Святого, потому что закрывается на действие логическое, рациональное действие, но в принципе, возможно, закрывается вообще на видение, на разговор вообще с Богом, на попытки Бога спасти его. Но я считаю, конечно, что и православие, и протестантизм должны вернуться к папе римскому, не к католицизму, к папе римскому и к католицизму, принимая всю доктрину и всю структуру и всю дисциплину церковную. Но для утешения православных и протестантов хочу сказать, что вы должны вернуться, а мы должны от вас учиться. Вы от нас учитесь принять папу, принять полную доктрину, потому что это наши преимущества. Папа, доктрина. Наша доктрина могла развинуться, потому что был папа. Ваша не могла развинуться. Дошли, пока были с нами, пока были под управлением папы, под авторитетом папы, который решал, то вы собирались на соборы вселенские. Когда ушли от нас, вы перестали собираться на соборах вселенских, потому что некому вас собрать. Московский патриарх скажет, давайте собраться, Константинополитанский скажет нет. Константинополитанский скажет, давайте собраться, Московский скажет нет. У нас все решает один человек, наследник Петра. Он говорит, а ну-ка, Алеша и все другие, сюда, пожалуйста, и то побыстрее. И все приезжают. И таким способом, через соборы вселенские, которые у нас могли продолжаться, они давали ответы на ереси, они давали ответы на дискуссии теологические. У нас доктрина могла развиваться через вселенские соборы, через авторитет папы, который не только смотрел, какая опция получает более демократического большинства, но смотрел также на свое сердце, потому что Иисус сказал ему, ты укрепляй веру своих братьев, я дам тебе особенную харизму, непогрешимости, что не означает негреховности, что означает, что когда будешь говорить официально как папа, экс-катедра, не промахнешься, не ошибешься в делах доктрины и моральности, теологии и моральности. Безошибочно будешь говорить. Поэтому у нас вы должны принять то, что есть от Христа заложенное. Это сильные ресурсы, которые Иисус, эти привилегии, которые Иисус дал своей церкви через папу. И через правильную доктрину впоследствии. А мы от вас чему будем учиться? О, многому! Многому! Вы войдете в послушание к папе, он не будет вас связывать. Не будет слишком связывать. Даже почти вообще. Но вы войдете в послушание ему, а мы, католики, что, чему будем учиться? Ну, Боже! Мы не умеем поститься, по крайней мере, римокатолики. Но есть у нас постники, но вообще-то у нас постов уже нет. Никто не постится. А вы делаете это. У вас прекрасная литургия. У вас прекрасная духовность православных. У вас иконы, у вас четки, у вас молитва Иисусова, изыхазм. У вас пренебрежение этим миром. Такая святая халатность. Умиротворенность, смирение оптинских старцев. У вас есть много чему учиться нам, католикам. Возвращайтесь. Мы будем учиться от вас, а вы от нас. Это так просто, это запросто. А вы, протестанты, также. Нету у вас многих вещей, которые есть у нас. Не только Марии, душ чистилище, сами пойдете в чистилище, кто о вас будет молиться? Мы, католики и православные, будем молиться о вас, пребывающих в чистилище, спасенных, но недостойных еще неба. В небо входят души, горящие любовью. Редко кто из нас умирает в таком состоянии. Поэтому очищение в чистилище. Но не только Мария, не только чистилище, прежде всего, исповедь, причастие, священство. Нету у вас этого. А ты, Тимофей, говорит Павел в послании к Тимофею, ни на кого рук слишком поспешно не возлагай. Этот стишок не говорит про заступническую молитву. Насчет заступническую молитву, помолись о моей почке, а то болит, то пускай возлагай руки, когда хочешь и как хочешь. Это возложение рук, о котором говорит Павел, ты хорошо подумай, на кого возлагаешь руки. Это есть эхо. Это есть отражение обряда рукоположения, восстановления человека в ряд священников Божьих, которые имеют власть отпускать грехи, как Бог, то есть поднимать людей из ада, и которые могут давать людям причастие, то есть вводить людей в божество, в небо. Это только священники. Gdzie nie tu świeczeników, na których wazważyli ruki przedadusze świeczeniki, a na nich jeszcze przedadusze świeczeniki i episkopy, izwiniają się, episkopy, a na nich jeszcze przedadusze, i tak po cepoczkę. Czyli z nasledie dajdą k jednemu z apostołów, a ani od Chrysta. Jeśli nie tu tej cepoczki, i to nierozorwanej, jak to było w słuchaj anglikańskiej cerkwi, nie tu świeczeństwa, nie tu prasienia grzechów przez ispowiedź, nie tu przyczastia. Wy możecie być świętsze, bardziej charyzmatyczne, Duch Święty charyzmatyczny i wy możecie bardziej lubić drug druga i bardziej być aktywnymi, bardziej być biblijskimi, bardziej być znać Biblię, bardziej żyć po Biblii, żyć ewangelizacją, afarmiać waszych ludzi w lidery, aktywizować społeczeństwo. Da, w tym wszystkim wy będziecie uczyć nas. Wa wszystkim będziecie uczyć nas, bracia protestanci. Давайте скажем, но одного у вас не будет. Нету священников тире, нету исповеди, прощения грехов, нету причастия. Тяжело будет вам получить прощение грехов через совершенное сожаление и покаяние. Но даже если получите в героическом подвиге вашей смуты после тяжелого грехопадения, да, получите, если ваша смута, jeśli wasza pieczal będzie совершенной w głosach Boga, no odkąd wam znać, że ona совершенna? Odkąd wy będziecie pouczać od patałka? Odkąd będziecie pouczać spokojstwie, że pouczyli praszczenie grzechów? Nasi ludzie i prawosławni pouczają od świecznika i ja praszczają tybie grzechy w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Poszł won czysty. No darze jest i czyli совершенny żal, pieczal, zakruszenie, skorb после grzechu, padnienia, pouczycie od Boga. Nie będziecie mieć uwierzenia, że to pouczyli. Inakda pouczycie, jakie to wpieczatlenie, a inakda nie. I nie będziecie uwierzeni w tym subiektywnym wpieczatleniu ili jego niechwatki. No nawet jeśli pouczycie, kto wam podast ciała i krow Chrystowy? Ciała i krow, duszu i bożestwo. Nie imieje świeczeników, wasz chleb, даже если вы святее нас, более харизматические, даже более сильные в молитве, более верующие, не происходит преображение хлеба в плоть и кровь, вина в кровь, не происходит. Вашего хлеба приобрели дальше, кушаете хлеб и вино. Извините, извините, извините. Булочка с маслом, булочка с маком. Единственный способ, чтобы ты мог получить тело и кровь, в котором Иисус в 6 главе Иоанна говорит, есть возвращаться к Церкви Христовой, которая имеет 2000 лет, то есть которая от Христа, и которая имеет цепочку рукоположенных священников и епископов от апостолов, православная или католическая церковь. Вот там есть это. Там можешь получить эту божественную, надангельскую еду. Поэтому вы будете учиться и получать от нас больше. Но мы и от вас научимся. И Библии, евангелизации, харизматичности, лидерства, активности, щедрости в десятинах, смелости, отваги, любви братской, единства, неанонимности ваших общин. Много чему будем учиться, но возвращайтесь. Вот таким способом я хотел заключить эту вступительную тему. Есть ли Бог? Есть ли Он добр? Где Он явился? А если в христианстве, то почему в христианстве, а не в других религиях? Что есть этим знамением? А если знамением есть Христос и Его черты, особенно воскресение Его, то где есть Его церковь? Вот и наконец, вы, которые меня слышите, посмотрите на свой городок, на свой поселок, на свой город, метрополию, и знаете уже, где Его церковь. Ищите, находите. Возвращайтесь. Спасибо вам за внимание. До следующей встречи. И прошу, если я кого-нибудь обидел, не только из христиан, но также из других, а религии, не обижайтесь, прощайте. Я говорил от сердца, я говорил то, что считаю истиной. Истина – это открытые уста Бога. Истина превыше всего, превыше моего и твоего. Если я говорю истину, то даже если она меня оскорбляет или тебя обижает, она есть открытые уста Бога. Она есть Бог. Шапочки с голов, господа. Кланяйтесь, дамочки.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.